Мы прочитаем текст Святого Писания, записанный в первое послание к Тимофею, и прочитаем из третьей главы, первое послание к Тимофею, из третьей главы, с 14 стиха. Так, 1 Тимофея, 3 глава, 14 стиха. «Сие пишу тебе, пишет Павел, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. Аминь». Братья и сестры, мы где-то, наверное, может быть, в середине вот этого цикла богоявленских праздников, да, и вот в течение этих праздников проповедуется и приход волхвов, приход Спасителя в мир, его рождение, его крещение. Вот и 19 января будет еще один праздник крещения Господня, когда Церковь Божия будет читать тексты из Писания, относящиеся к крещению Иисуса Христа. Но сегодня мы взяли этот текст из 1 Тимофея, из 3 главы. Знаете, и когда проповедуется о Христе, праздники Богоявления, то, конечно же, очень хорошо и еще раз утвердиться, еще раз напомнить, еще раз поразмышлять о том, кто на самом деле был Господь Иисус Христос. Кто Он? Бог, человек, Бога-человек одновременно и Бог, и человек. Насколько Он был Богом, насколько человеком. И вы знаете, размышляя о божественности Христа, о том, кто был, кем же был Иисус, есть такое слово «христология», это слово о Христе. Да? Христология волновала умы людей вплоть до 4-5 века. Это было средоточие всех споров, которые происходили на Вселенских соборах. Кто Христос? Христос Бог, Христос человек. Или Христос только Бог? Он не совсем человек. И в общем-то, если взять все Вселенские соборы до 1, 2, 3, 4 и далее веков, то все практически и Никейский, и Константинопольский, и Халкидонский, и Эфесский, да, все они так или иначе, все было сосредоточено на этих соборах, на христологии. Христос, если Бог, да, Бог, то какие у Него отношения с Отцом? Если Он Бог, Бог Сын, Бог Отец, а кто больше, Бог или Отец? А какие у Него отношения с Духом Святым? А кто посылает Святого Духа? Он посылает или только Отец? То есть сразу вопрос встает о воле. У него была одна воля, или была воля только отца, две воли было. Ну, и вы знаете, в продолжении 4-5 веков, до 4-5 века, в связи с тем, кто Христос по природе, было очень много связано споров и выявлено лжеучений, которые уже потом, так уж Богу было удобно, только потом были признаны, в конце концов, что это действительно лжеучение. Я назову несколько всего лишь. Была такая секта эбионитов. Для них он был только лишь пророк, не Сын Божий, не Бог. только пророк. Было такое ложное учение о адопциане, ну, от слова, от английского слова adoption, to adopt, усыновить, усыновление. Так вот, они говорили, что Иисус стал Сыном Божьим только в момент своего крещения. Вот в момент своего крещения, он был просто человеком до этого, в момент своего крещения Бог как бы усыновляет его, Отец усыновляет его. И он становится Сыном Божьим. Были такие монархиане, или мир теологии называет их сейчас не столько монархиане, сколько модалисты, и то верно, модалисты. В чем, что это был взгляд на природу Христа? Они говорили, что Отец, Сын и Дух Святой – это разные имена одной личности. То есть, в Ветхом Завете это был Отец, потом он как бы меняет маску, становится Сыном, и затем с момента установления церкви, христианской церкви на земле, с приходом Духа Святого, он становится Духом Святым. То есть как бы Бог от слова, модальность от слова менять, Бог как бы меняет маски, модалисты. Так что вот в Ветхом Завете был Отцом, с приходом Христа он стал Христом, Сыном, и с момента основания христианской церкви он стал Духом Святым. Братья и сестры, это очень важно, потому что и сегодня, как я на своей практике понял, я встречался с такими братьями, которые были, в общем-то, разделяли эту модалистскую природу. Теперь еще одно было учение докетисты от греческого слова докео, от слова казаться, докео, казаться. То есть, что они говорили, глядя и размышляя о Христе? Они говорили, что страдания Иисуса Христа на кресте были только видимые, кажущиеся. Почему? Потому что Он был только Духом. И тут, помните, как раз можно, я думаю, что многие из нас вспомнили текст Святого Писания, Духа Божия, да, и Духа заблуждения, как мы узнаем. Если Дух исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то это Дух от Бога, то это Дух Божий. А если он не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, так говорит Слово Божие, то это Дух не от Бога. Ну и затем аполлинаризм. Вот это учение говорило, что тело и душа у Иисуса были человеческие, а только разум от Бога. Затем надо сказать, что были две такие богословские известные школы, антиохийская и александрийская, христианские богословские школы. Мнения и взгляды на природу Христа, на две природы Христа, мы сейчас говорим, что он сочетал в себе и поразмышляя над этим. Так вот, среди этих двух природ Христа, у них были разные взгляды, отличающиеся друг от друга. И для того, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, пришлось даже в 451 году созвать Халкидонский собор, чтобы внести ясность. Вот вы знаете, вот смотрите, как вот путем вот такое христианское, библейское, здравое богословие выковывалось. Бог допустил это, что оно выковывалось на вселенских соборах. Ну и, наконец, ариане. Ариане. Многие из нас знакомы с вот, современным культом свидетелей Иеговы. Да? Так вот, для них только Отец. Бог был. И вот в связи с этим утверждением пришлось опять же созвать Никейский и Константинопольский соборы, чтобы назвать арианство, все расставить на свои места, назвать арианство ересью. Братья и сестры, почему, как и тогда, так и сегодня, почему христиане придают большое значение христологическому вопросу, вопросу, кем же, кто же был Христос? Ответ. Да потому что от взгляда, от того, какой взгляд на Христа, насколько он Бог, насколько человек, зависит спасение. Спасение человека, спасение мое, спасение твое, спасение всего мира. Ну и вот для того, чтобы нам посмотреть и приблизиться к этому вопросу, чтобы показать, что Иисус, Иисус Бог, истинный Бог, Сын Божий, я предлагаю вот рассмотреть несколько аргументов. Ну, первый аргумент апостольский. Мы как раз читали и размышляли над этой темой в Головинской церкви. Апостольский. Или аргумент от учеников, если хотите. Так мы говорим о божественности Христа, о том, что Христос – Бог. В чем же он заключается, братья и сестры? Все ученики были евреями. Так. Ну, а раз они евреями были, то, естественно, что были иудаистами, да? Исповедовали иудейскую веру, иудейскую религию. Так вот, средоточие всего иудаизма, мы знаем, что Второзаконие 6.4. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть. То есть никакого двоебожия, никакого многобожия, Бог один, единственный. Но приходит Христос, под влиянием его жизни, учения, смерти и воскресения, ученики уже называют Иисуса Господом, Сыном Божиим. И вот этот апостольский аргумент, мы посмотрим на некоторых учеников, на то, как они воспринимали или начали воспринимать Иисуса Христа. Вот откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Так, братья и сестры, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И 14 стих. И вдруг Иоанн, смотрите. И слово «логос», то есть через которого все начало быть, слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истина. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово стало плотью, Бог стал плотью. Дальше. Это же Евангелие, 20 глава, 28 стих. Мы помним ученика по имени Фома. Так вот, он не верил в воскресение Христа, да? Не верил в воскресение Христа, но затем, когда Христос приходит, входит в дом и говорит «Мир вам, ученикам», Фома перед этим говорил, что не поверю до тех пор, пока да, не увижу, не вставлю пальца в раны его. Да? Но Христос входит, и в 28 стихе Фома подсказывает нам, как ученики относились ко Христу, и как он относится ко Христу в абсолютном смысле. Он говорит, Господь мой и Бог мой. Еврей, иудей, и он говорит человеку, Господь мой, про человека, про Бога человек, и Бог мой. Далее. Теперь Павла возьмем. Вторая глава Послание к Титу, 13 стих. Там так написано, он говорит об ожидании блаженного упования и явления славы, далее внимательно, великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я прошу обратить внимание на конец вот стиха, 13 стиха. Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Так вот, ну, мы небольшие знатоки греческого языка, но лингвисты говорят, и в текстах стоит только один артикль перед словом «великого». То есть получается, что если бы Павел имел два объекта, то есть великого Бога, один объект, и Спасителя Иисуса Христа, второй объект, то перед каждым в греческом языке был бы свой артикль. А здесь употреблен только один артикль. И это говорит о том, что речь идет только об одной личности, только об одном объекте. Великом Боге и Спасителе нашем Иисуса Христа. Послание к римлянам, 9 глава, 4-5 стих. Апостол Павел говорит про израильтян, он говорит, что им принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. И далее он говорит, я очень люблю это место. Их и отцы, и от них Христос по плоти. Дальше смотрите. Сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Павел признает Христа Богом в смысле верховенства всего над всем. Петр, дальше, смотрите. 1 Петра 1:1-2. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, он начинает вступление, это же послание. Принявшим с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам, мир да умножится. Итак, это что касается аргумента апостольский. То есть мы взяли и посмотрели, как евреи, ученики Христа, исповедовали Его, самого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Следующий аргумент, который называется, ну, лучше назвать, наверное, аргумент «Сын Божий». Вот встречается множество сын, вообще вот это словосочетание «Сын Божий» как характеристика, его он встречается очень часто в Новом Завете. Ну, вот одно из ключевых мест таких, вот этого аргумента, аргумента «Сына Божия» возьмем, 5 глава Евангелия от Иоанна, 18 стих. Я процитирую. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу». Еще одно место тут же. Евангелие от Матфея, 16. Евангелие от Матфея, 16, когда Христос спрашивает их, за кого почитают меня люди, а потом они ему говорят, за Илью, за кто-то за ветхозаветного пророка, и он спрашивает их, а вы за кого почитаете меня? И вот Симон же Петр, 16:16, Матфея 16:16, Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Так вот, интересно, в еврейском менталитете, если говорилось, что сын кого-то, то предполагалось, что ты одной природы с тем, кого ты сын. Если сын звезда – звезда. Если сын плотника – то плотник. Если сын грому, сыны грому мы знаем, да, если сыны грому, то гром, сам гром. Вот дядюшка Марка Варнава назван «Сын утешения». Вообще имя его обозначает «Сын утешения». Значит, самоутешение. То есть, вот в еврейском менталитете вот, сын кого-то не означал подчинение, а именно равенство. И таким образом, если Иисус говорит «Я Сын Бога», то все понимали, что Он идентифицирует себя с Богом, ставит себя равным с Богом. Итак, аргумент апостольский, аргумент «Сын Божий». Еще один аргумент в пользу божественности Христа. Аргумент «Глаз с неба». Помните, на преображении, в крещении раздается глаз с неба. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Да? И когда Христос говорит: «Отче, прославь», обращается к Отцу, «прославь имя Твое», и приходит глаз с неба: «Прославил и еще прославлю». То есть, братья и сестры, то, что Он Сын Божий, засвидетельствовал Отец, засвидетельствовал самим Отцом. И Он говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя», и так далее. Еще один аргумент. Значит, мы имеем уже? Аргумент апостольский, аргумент «Сын Божий», аргумент «Глаз с неба». Следующий аргумент «Поклонение». Вот Писание в послании к евреям так начинается, там чуть несколько ниже стихов первых говорит: «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: ида поклонятся Ему все ангелы Божии». Ангелы поклонятся, поклоняются Ему. Началось поклонение с Рождества, когда ангелы возвещают да благую весть, и поет хор ангелов: «Слава Вышних Богу на земле, мир, в человека благоволение». И это продолжилось их служением Ему после искушения в пустыне. Вы помните? 4 глава вот этого Евангелия от Матфея, который мы сейчас читали. После искушения, после испытания в пустыне. В 11 стихе написано этой 4 главы: «Тогда оставляет его дьявол, и дальше, и все ангелы приступили и служили ему». А человеку ангелы служат? Нет. Они хранят. Они хранят человека, сохраняют человека. Дальше аргумент, размышляя об вот этом аргументе, аргументе поклонения ангельском. Филиппийцам 2 глава. Там такие слова мы читаем: «Перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». Кто же это тот, перед кем преклоняется каждое колено земных, небесных и преисподних? То следит Филиппийцам 2 глава, там с 10 по 11 стих. То есть, братья и сестры, если здесь, вот, в послании Филиппийцам, Иисус не Бог, значит, автор послания призывает к идолопоклонству. Еще один аргумент. Аргумент моногенезис. Моногенез. Вот мы единорожденные. Аргумент моногенез, единорожденные. Давайте мы просмотрим места, которые относятся вот к этому слову моногенез. Единорожденный. Ну, кто следит, можете открыть. В основном это будет Евангелие от Иоанна или 1 Иоанна. Так, 1 Иоанна 4:9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Дальше, смотрите. Вот эти очень известные стихи из 3 главы Евангелия от Иоанна. 16 стих и 18 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Моногенез, единородный. И 14 стих Евангелия от Иоанна, 1 глава. «И слово стало плотью, которое мы только что читали недавно, да? И обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного, славу как моногенез, как единородного от Отца». Дальше 18 стих этой же главы. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын сущий в недре мучим Он явил». Так вот, братья и сестры, вот это слово «моногенез», если обратиться к серьезным лексикографическим исследованиям, оно происходит не от глагола «генао» – «родиться», как думал богословский мир ранних веков тогда, а от слова «генез» – уникальный, единственный в своем виде, уникальный, единственный в своем классе. То есть, смотрите, получается, что речь идет не о единорожденном. Ну, заберите это слово «единорожденный» и поставьте его «уникальный». Вот, в общем, что я хочу сказать и показать. И смотрите, какое будет перевод, какой будет. «Бога не видел никто никогда, единственный или уникальный Бог». У нас стоит единородный Сын. Тогда будет «единственный Бог, сущий в недре отчим Он явил». Почему Бог, братья и сестры? Потому что есть различные манускрипты Нового Завета. Так вот, есть и мы, в общем-то, вот весь наш Новый Завет, он так или иначе записан. Сначала было устное предание, а потом слово, это предание было записано. Вот как к нам пришел Новый Завет. То есть сначала устное предание о Христе, да, чтобы не забыть, чтобы помнить. Ну и через некоторое время стали записывать. Так вот, переписчики не один был, поэтому сегодня, вот богословский мир говорит, что есть новый завет, византийский кодекс, манускрипт византийский. Кодекс – это вот манускрипт писания. Есть Синайский кодекс, есть кодекс Бизы. Так вот, в некоторых манускриптах Нового Завета говорится даже не моногенестхеу, уникальный Сын, а уникальный Бог. Почему я и сказал, единственный уникальный Бог, сущий в недре отчим. То есть, смотрите, вот ариане, о которых мы говорили, это предшественники свидетелей Иеговы, они размышляют так. Если Иисус был рожден, значит, Он имел начало. Так? Так. А Бог не имеет ни начала, ни конца. Значит, Иисус не Бог. И вот на основании этого слова «моногенез», от того, что они неправильно его понимали, в общем, начиная с этого пресвитера Ария, ересь эта утвердилась. И чтобы остановить такой взгляд на божественность Христа, пришлось созывать Никейский собор, Константинопольский или Цареградский. И еще раз утвердить, что Христос есть Господь, что Христос есть Бог. Еще один аргумент, перечислим, о чем мы говорили, да? Аргумент апостольский, аргумент Сын Божий, аргумент глаз с неба, аргумент от поклонения, ангелы поклоняются Ему. И вот аргумент еще один я предлагаю, аргумент «Бог есть любовь». Вот такой аргумент, так он будет выглядеть. Смотрите. Если Сын, если Христос, если Сын не Бог, тогда получается, что Отец пожертвовал не собой. А тогда как Бог есть любовь? Никак. Тогда Отец эгоист, потому что Он сам пожертвовал не собой, а послал Сына. Понимаете? Поэтому, братья и сестры, вот говоря о божественности Христа, сегодня вот этот вопрос, кто есть для меня Господь Христос, он не потерял своей актуальности. Если Иисус для меня сегодня только учитель, то жизнь одна. А если Иисус Бог, сущий над всем Бог, пришедший во плоти, который дал мне рождение, который сотворил меня, который дал мне рождение не только физическое, но и рождение духовное открыл, то и жизнь, и посвящение, и служение совершенно другое. Давайте мы еще раз прочитаем этот текст, который мы выбрали. 1 Тимофея 3:16. И знаете, я не случайно его взял, потому что некоторые свидетели Иеговы покаялись даже, когда стали вот читать именно это место Святого Писания. Кстати, вот есть такая небольшая книга Дэвида Рида. Это вот человек, который занимал очень высокое положение в сторожевой башне у свидетелей Иеговы в Бруклинском. Он. Вот. И в своей книге он описывает, как он потихоньку, вот, его мнение о Христе, а для них Христос не Бог, Христос пророк, но не Бог. Так вот, он говорит, что частенько из моего офиса в Бруклине, да, можно было видеть людей внизу, стоящих с транспарантами. Свидетели Иеговы, читайте Святое Писание. Свидетели Иеговы, читайте Святое Писание. И вот они с женой решили, сделали такое вот решение для себя. Давай мы будем просто читать Писание. А надо сказать, что среди свидетелей Иеговы это не разрешается. Почему? Потому что толкование дает организация. Она считает организацию свидетелей Иеговы. Только она дает духовную пищу. Только она выпускает журналы. Поэтому вот в зале царств у них обычно читается обязательно либо сторожевая башня, либо пробудитесь, и все носят, какое-то место из Библии берется, читается и обсуждается. Братья и сестры, почему я об этом говорю? Потому что я сам полгода был там, они меня с треском выгнали оттуда. Вот, потому что вот говорили, что вы не делаете прогресса, Герман. Вот. Но вот поэтому все изменилось в жизни этого свидетеля Иеговы, Дэвида Рида и его жены, когда они просто стали самостоятельно читать Святое Писание. Вот мой учитель, профессор по герменевтике и Новому Завету Питер Пеннер, он сказал, что в принципе, любил говорить такое, вот человек, с каким настроением он садится за чтение Святого Писания, с таким он и выходит, и может выйти. Если человек сел за чтение Божьего Слова с твердым намерением сказать, что все это неверно и неправда, нечего мне пудрить голову, то он таким же и выйдет. А если человек садится за чтение Слова Божия молитвенно, с просьбой, чтобы Господь открыл то, что он хочет, то Господь открывает. И вот результатом жизни, результатом самостоятельного чтения Дэвида Рида и его жены стало то, что он покинул эту организацию, покаялся и стал признавать Иисуса истинным Богом и истинным человеком. На 100% Богом и на 100% человеком. Хорошо, братья и сестры, 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся в славе».